Глава 2, зачало 3. Поклонение волхвов. Никто не забыт у Отца Небесного в Его великом семействе. Он Бог не иудеев только, но и язычников. Он Бог и Спаситель всех сынов Адамовых. От одной крови Он произвел весь род человеческий, говорит святой апостол Павел, для обитания по всему лицу земному, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. И хотя люди забыли Бога и стали поклоняться идолам, но в их сердцах, в их совести, хотя и смутно, все же слышался голос Божий, и лучшие из язычников не переставали искать Божьей правды, следуя внушениям своей совести, этого гласа Божия в душе человеческой, этого неподкупного судьи помышлений сердечных, этого закона, написанного на сердцах человеческих. Замечательно, что лучшие из язычников сами глубоко чувствовали бедность своего ума по знанию истины Божией и желали помощи свыше. Один из них так говорил: «Не надейтесь исправить человеческие нравы, доколе сам Бог не благоволил послать особенного мужа для наставления нас самих. Не быть на земле порядку, — говорил другой языческий мудрец, — если только сам Бог, сокрывшись под образом человека, не разъяснит нам и наши отношения к Нему, и наши взаимные обязанности друг к другу». Поэтому перед временем Рождества Христова не одни иудеи ожидали пришествия желанного и обетованного Мессии Христа. Весь исполненный грехом мир смутно ожидал себе Избавителя. Это ожидание особенно было распространено на Востоке. Там, среди персов, больше, чем у других народов, сохранилось библейских преданий. Там, после плена Вавилонского, много осталось евреев, которые распространяли среди жителей Востока свои верования, свои надежды и ожидания. Евреи, а за ними и другие народы, ожидали явления великого царя, который должен был родиться в Иудее и покорить себе весь мир. И вот, как только Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, среди тьмы и идолопоклонства в стране неверия, нашлись люди, которые так усердно чаяли утехи Израилевой, Христа, что при первом знамении с неба, при появлении необыкновенной звезды, идут издалека на поклонение родившемуся Спасителю. Иисус, уже росшийся, повествует святой евангелист Матфей, в Вифлееме иудейском, был еще другой Вифлеем, Галилейский. В дни Ирода царя, евангелист упоминает об Ироде, дабы показать, что у иудеев в то время уже не было своего природного царя, а царствовал иноплеменник Ирод, и значит, настало время пришествия Христова, согласно пророчеству про отца Иакова, и называет Ирода царем в отличие от другого Ирода, который был сын первого и титула царского не имел. Севал свист восток при Идоше во Иерусалим. Волхвы, шедшие во Иерусалим из дальней страны, могли прийти прежде события, могли прийти и спустя долго после, но они пришли именно около того времени, как родился Сын Божий, дабы это чрезвычайное событие не оставалось надолго неизвестным для Иерусалима. Такое соответствие в пришествии волхвов времени рождения Спасителя показывает, что в их путешествии все было предопределено свыше, и что это путешествие началось за немало времени до рождения Господа. Что же это были за люди, волхвы? Ныне волхвами называют чародеев, которые имеют дело со злыми духами. Но в Персии сословие волхвов было почетное. Они занимались разными науками, толкованием снов, наблюдали за течением небесных светил и думали, что по звездам можно узнавать будущую судьбу людей. Таковы были и евангельские волхвы. Это были люди мудрые, ученые и притом благочестивые, усердные к вере и предметам святым. За свою доброту и чистосердечие они и удостоились быть первыми призванными в Вифлеем на поклонение Спасителю мира. Предание называет их даже царями и сохранило их имена – Мелхиор, Гаспар и Лотасар. По тому же преданию родом они были из Персии или Древней Вавилонии, где за 500 лет до них жил святой пророк Даниил. Этот великий пророк в свое время был начальником над всеми вавилонскими мудрецами. Он, конечно, передал своим подчиненным истинные понятия о Боге. Очень вероятно, что он указал волхвам пророчество древнего их предка, волхва Валаама, который еще во времена Моисея изрек о Спасителе такое слово: «Воссияет звезда от Иакова, и восстанет человек от Израиля, и пленит вся сыны Сифовы». Можно думать, что и книга пророчеств Данииловых была известна волхвам, а потому они могли знать и исчисление седьмин Данииловых. Так от времени Даниила пророка до самого времени Рождества Христова у восточных мудрецов хранилось предание о грядущем мир великом царе Израильском. В то время люди верили, что рождение и смерть великих мужей сопровождается появлением и исчезновением на небе звезд. Внимательные к путям промысла Божия волхвы ждали явления такой звезды пред рождением ожидаемого царя Израильского. И вот, увидев ее, они признают за несомненное, что этот царь уже родился, приходит в Иерусалим, как в столицу Иудейского царства, и здесь расспрашивает всех о новорожденном царе, глаголище, где есть рождейся царь иудейский. Каково же было их удивление, когда оказалось, что там еще никто не знал о совершившемся великом событии. И иудеи изумленно спрашивали волхвов, как они узнали о рождении царя иудейского. На это волхвы как бы так говорили: «Странно, что вы, иудеи, ничего не знаете о нем. Нас привело сюда не праздное любопытство, а знамение небесное, видя хамбу звезду его на востоке. Как же нам было не прийти сюда? Итак, где же ваш новый царь? Нас влечет к нему не выгода, не политика какая-нибудь, а глубокое душевное уважение к нему и вера. И приидохом поклонитесь ему, воздать ему честь, какая подобает такому великому и священному лицу. Эта звезда, говорит святой Игнатий Богоносец, воссияла на небе ярче всех звезд, и свет ее был неизреченный, а новость ее произвела во всех изумление. Все прочие звезды вместе с солнцем и луною составляли как бы хор около этой звезды, и она разливала свет свой на все другие светила». Что же это была за звезда, которую они видели? По изъяснению святого Златоуста, то была невидимая сила ангельская, принявшая вид звезды. В самом деле, смотрите, что делается с этой чудесной звездой. Все звезды имеют путь с востока на запад, а это с севера, из Персии на юг, в Иерусалим. Все видимы только ночью, а это и днем при сиянии солнца. Она то появляется, то скрывается. Когда волхвы пришли в Иерусалим, ее не стало видно. А когда вышли из Иерусалима, она опять явилась. Притом, подобно столпу облачному, водившему евреев по пустыне. И она шла впереди волхвов, когда они шли и останавливались, когда они стояли. Наконец, показав им самое место, где был Богомладенец, она совсем стала невидима. Ясно, Простая звезда не могла быть таким путеводителем для волхвов. Это была сила ангельская. «Но почему же, — спросит иной, — разумная сила, если она действовала в виде звезды, не явилась волхвам прямо в виде человека, как являлись ангелы древним ветхозаветным праведникам, как, например, архангел Рафаил сопутствовал Тове в виде юноши? Конечно, потому что волхвы к такому явлению вовсе не были приготовлены, что в таком виде оно не было им нужно и не оказало бы столь благотворного действия. Почему Бог привел ко Христу волхвов звездой, а не другим средством?» – вопрошает святый Златоуст и ответствует: «По своему особенному снисхождению к немощи человеческой. Бог употребил для их призвания то, что было им больше знакомо. Они занимались наблюдением звезд, Бог и призвал их звездою. Так, по словам песни церковной, звездам служащие, звездою учахуся, кланяйтесь солнцу правды, Христу. Как же они узнали, что звезда возвещает им рождение именно царя иудейского, а не другого кого? Мне кажется, — говорит святой Златоуст, — что это было делом не одной звезды, но сам Бог подвиг их сердце, подобно тому, как расположил он персидского царя Кира отпустить иудеев из вавилонского плена. Они ждали великого царя иудейского. Вот благодать Божия, всегда пребывающая в чистых душах, и внушила им оставить все и идти в Иудею. Когда же появилась эта звезда? Святой Златоуст говорит, что волхвы увидели ее задолго до Рождества Христова, по крайней мере, за столько времени, сколько нужно было волхвам для путешествия в Иудее. А наш свидетель Дмитрий Ростовский говорит, что, придерживаясь мнения святого Златоуста, благопристойно думать, что эта звезда явилась за 9 месяцев до Рождества Христова, в тот благословенный день и час, когда благовестием ангела и наитием Духа Святаго зачат был в чреве Матери Господь наш Иисус Христос. Но почему же звезда не повела их прямо в Вифлеем? Если бы они не заходили в Иерусалим, то через это была бы устранена всякая опасность для них, даже для самого отрочатия, от Ирода. Богу угодно было именно через них возвестить о рождении Христа самому Иерусалиму, самим первосвященникам и книжникам иудейским, и тем обличить их духовную леность и нерадение. Да и для самих волхвов поучительно было слышать, что о сем новорожденном царе задолго до его рождения написано было в книгах пророческих, и указано даже место его рождения. Для сего-то звезда на время и сокрылась от волхвов. Итак, волхвы в Иерусалиме боговествуют о рождении всеми ожидаемого Спасителя. Что же производит там эта радостная весть? «Слышав же Ирод, царь, смутися, и весь Иерусалим с ним». Особенно же, конечно, смутились приверженцы Ирода. И как было не смутиться при этой вести подозрительному Ироду, который стерег все входы и исходы своего царства? Он был царь незаконный, иноплеменник, самозванец, воцаренный римлянами. Он был ненавистен своему народу за свою жестокость, которая простиралась до того, что по одному подозрению он предавал казни даже своих собственных детей. Ирод только что перед этим учинил кровавую расправу с заговорщиками, которые в самом дворце покушались убить его. Удрученный летами и омерзительной болезнью, которая потом свела его в могилу, тиран испугался, когда ему доложено было, что именно теперь, когда его оставляли уже силы, теперь-то и родился Мессия, истинный сын Давидов, законный царь, который, думал он, отнимет у него царство. Как же было не смущаться такому тирану при этом известии? Но чего же боялся Иерусалим? Ведь пророки еще задолго предсказали, что Христос придет спасти свой народ, что он будет его благодетелем и освободителем. Что же смущало теперь иудеев? Им надо бы радоваться, что у них родился такой царь, который, будучи еще младенцем, уже привлек к себе на поклонение мудрецов персидских, а впоследствии покорит себе все народы земные. Если бы они любили Христа, то обрадовались бы и вести о Его рождении, как и действительно радовались немногие избранники Божии, например, Симеон и Анна. Но иудеи больше любили самих себя, чем Христа. Каждый теперь, вероятно, подумал, что Ирод, как только узнает о рождении царя Христа, страшно ожесточится и будет преследовать всех, кто решился бы поклониться и Христу. И вот каждый берег только себя самого и боялся громко говорить о Христе. Да и совесть у многих была нечиста. Многие пользовались милостями тирана, подслуживаясь ему, и под его покровительством жили насчет угнетенного народа. Как было предстать Христу с такой совестью? И вот весь Иерусалим наполнен и объят нелепым беспокойством и богохульным смущением о благодатном для всего мира событии. А Ирод между тем решал вопрос, что ему делать. Убить волхвов? Но что ему польза от того, если сам новорожденный царь уцелеет? Ведь он еще не знает, где этот младенец и кто он. И вот в мрачной душе Ирода составился ужасный план через самих же волхвов все разведать о царственном младенце, а потом убить его. И если нужно, то с ним и волхвов за то, что они взволновали его народ. И собрав все первосвященники, всех членов Синедриона, а их было 72, и книжники людские, всех ученых знатоков Писания, вопрошаша у них, где Христос рождается, где ему должно родиться согласно древним пророчествам и обетованиям. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 4. Хотя волхвы и не говорили, что царь, которого они ищут, есть Христос, но Ирод сразу понял, о каком царе идет речь. И вот он спрашивает, лукаво притворяясь усердным чтителем Бога Израилева и обетованного Христа, а потому и ответ получает прямой и ясный. Они же рекоши ему, Вифлееме иудейским. Они прекрасно разрешают ученый вопрос, где Христос рождается, замечает святитель Филарет, и так довольны своим решением, что не находит нужным далее узнать, не рождается ли он действительно. Впрочем, и нельзя было не сказать истины. Она была известна каждому иудею, потому что весьма ясно изображена в Святом Писании. Так и было писано есть пророком Михеем за 700 лет до времени Ирода. И ты, Вифлееме, земле Иудова, хотя ты и мал, и малолюден среди других городов, однако же ты имеешь великое преимущество, покоему ничем же меньше Иси, ничем не меньше ты во владыках среди воевост или городов Иудовых. Из тебя выйдет вождь, всемогущий владыка вселенной, еже упасет, как пастырь добрый, люди моя, Израиля, всех верующих в Бога, ибо не все сущие от Израиля, сии Израиль, но и лица веры и обетованием родишися. Смотри, говорит святой Златоуст, какие чудные и необычайные совершаются дела. Язычники и иудеи научают друг друга чему-то великому. Иудеи слышат от волхов, что и в персидской стране звезда проповедует Христа, а волхвы узнают от иудеев, что тот, кого им возвестила звезда, задолго предвозвещен пророками. Итак, иудейский Синедрион торжественно засвидетельствовал, что Христос рождается в Вифлееме Иудейском. Весь Иерусалим узнал о его рождении и взволновался. Вифлеемские пастыри рассказывают о дивном явлении им ангелов небесных и о поклонении их Христу. Волхвы издалека пришли руководимые звездой. Теперь иудеи не могут сказать, не знаем, когда и где родился Христос. Все первосвященники и книжники, по прилежным сличению пророчеств, громко и твердо сказали то самое, что теперь сбылось на деле. Христос действительно родился в Вифлееме Иудейском. И это свидетельство мы имеем потому, что оно потребовалось для коварного Ирода. Так промысел Божий, самое коварство злых обращает к славе имени Божия. Лучшего и полнейшего засвидетельствования истины в всем случае нельзя и представить. Заметьте точность пророчества, говорит святый Златоуст. Не сказал Михей, будет жить в Вифлееме, но только изыдет из Вифлеема, значит, только родится в Вифлееме. Напрасно иудеи говорят теперь, будто это пророчество относится к Зарававелю. Зарававель родился не в Вифлееме, а в Вавилоне. Да и можно ли относить к нему дальнейшие слова пророка, которые из лести Ироду книжники умолчали? Исходит же его из начала, от дни века. Его происхождение из начала – от вечности. Впрочем, иудеи стали относить это пророчество к Зарававелю уже после Рождества Христова. А тогда, как это видно из ответа Синедриона и Ирода, все согласно относили ко Христу. Достойно еще примечания, что самое имя Вифлеем с еврейского значит «дом хлеба», а Христос Спаситель сам говорит о себе «аз есим хлеб животный». Услышав о решении Синедриона Иудейского, волхвы должны были немало удивиться, как эти люди, имея в руках такие ясные пророчества, не знали доселе, что Христос действительно родился. Одно из двух могли подумать волхвы, смотря на Иерусалимлян, или что промысел Божий имеет особенную причину сокрывать от евреев рождение божественного отрочатия, или что евреи крайне небрежны в таком важном деле. А вероятно, подумали они и то, и другое, ибо то и другое было на самом деле. Один Ирод до времени мог представляться волхвам в самом благоприятном свете, что казалось, может быть чище и благороднее его поступков. Будучи царем над евреями, он не только не гневается, по-видимому, за весть о рождении царя Иудейского, не только не старается скрыть этой вести, а еще собрал целый совет народный для беспристрастного исследования о месте его рождения. Уже это служило ему в похвале в глазах волхвов, а еще более того, как он поступил с ними далее. Что же делает Ирод? Тогда Ирод, тай призвав волхвы, сказал им, где надобно искать Христа, и испытывавшего у них время явшиеся звезды. Он думал, что иудеи скроют от него младенца, постарается спасти его, как будущего своего царя-избавителя, и потому призвал волхвов тайно. Он не хотел прямо спрашивать их о времени рождения младенца, опасаясь, что волхвы поймут его тайные намерения, и хитро выведывал от них время появления звезды, полагая, что Христос родился тогда, когда явилась звезда. Сколько во всем этом хитрости и лукавства, насколько и безумие. На его глазах совершаются чудеса. Звезда небесная проповедует Христа. Пророчество указывает место его рождения. Ему ли, Ироду, идти против Бога? Если он верил пророчествам, то задумывал невозможное. Если не верил, то чего же он боялся? Ради чего столько лукавил? Вот до чего может дойти человек, ослепленный гордостью и упорством во зле. Между тем, все это могло казаться добрым, прямодушным волхвам, делом богоразумия. Тем более, что Ирод не только не отговаривал их от путешествия, но и обласкал по-царски и послав их в Вифлеем рече: «Шедше, испытайте известие, разведайте как можно тщательнее, о отрочате». Тут только не мог он скрыть свои злобы, не мог принудить себя сказать «о царе». Так ненавистно было ему самое имя царя-младенца. «Разведайте, — говорит, — о отрочате. Сами видите, В этом деле есть какая-то тайна. Вам на Востоке о нем сказано, а мы здесь ничего не знали. Необходимо соблюдать осторожность. Вас само небо звездой зовет к новорожденному, поэтому идите пока одни, дабы не произвести безвременно шума и толков в народе. Узнайте все точнее, и когда же обрящите, возвестите ми, якода и аз, и я тогда первый поспешу явиться для воздаяния чести, ему принадлежащей. Шет, пойду пеший, без всякой пышности царской, без колесницы телохранителей, без всякой свиты, в виде простого странника и богомольца. Поклонюсь я ему. Ирод знал уже теперь, где родился Христос. Догадывался судья по явлению звезды, когда родился. Но чтобы не ошибиться в своих расчетах, он хотел увериться во всем этом при помощи самих же волхвов. А волхвы в простоте доброго сердца ничего этого и не подозревали. «Незлобивый верует всякому словеси», — сказано в Писании. Поверили и они Ироду. Они же, послушавши царя, и немало не подозревая его кровожадных намерений, обещали исполнить его желание. И Идоша пошли в Вифлеем. Но промысел Божий все предвидел. Могло случиться, что подозрительный тиран вдруг передумает, не будет долго ждать, пока вернутся к нему волхвы, и его жестокость обрушится над Вифлеемом, когда всем благословенном граде еще находился младенец, спаситель мира. Нельзя было терять времени. Да пора было уже наградить и терпение волхов, путешествующих. И вот перед ними опять небесный вождь. И сей звезда, и уже видишь на востоке, идяши перед ними. Можно представить себе радость святых путешественников, когда они опять увидели свою знакомую путеводительницу небесную, которая теперь уже прямо и непосредственно вела их как бы за руку среди дня. Как не льстили им в Иерусалиме, но доброе сердце их не могло не тяготиться среди этого шума людских толков и толков и страстей. И вот опять они на свободе, под водительством Божьим. Еще час-два пути, и перед ними, с последней возвышенности, открылся столь вожделенный для них Вифлеем. Кому и из нас не знакомо с самого раннего детства это дорогое имя? Кто не уносился мыслями в этот дорогой сердцу уголок Святой Земли, эту благословенную Родину Господа нашего Иисуса Христа? Вифлеем расположен в 2 часах пути на юг от Иерусалима, на горе, покрытой роскошными садами. Куда ни взглянешь, везде видны горы и долины в зелени садов, и между ними прекрасные долины пастыри, где в священную ночь Рождества Христова ангелы воспели славу Божию. Здесь, на самом краю города, теперь возвышается величественный храм над вертепом Рождества Христова. Здесь, в этом священном вертепе, родился Он, наш Господь и Спаситель. Здесь поклонялись Ему пастыри и простецы. Здесь же, или в ближайшем доме, пали перед Ним и волхвы-мудрецы. Недолго им пришлось искать новорожденного царя. Не нужно было расспрашивать о нем. Звезда, путеводительница, теперь шла перед ними, донде же пришедшая, став вверху, и как бы перстом указала место, и где же бе, божественная отрача. Вероятно, она так опустилась с высоты, что можно было по падающим вниз лучам ее без труда узнать место, где обретается отрача. Видевши же звезду, как и где она опустилась, возрадовавшись, радостью велию зело. И как бы не радоваться, когда еще несколько минут, и они будут у цели своего долгого и трудного путешествия. И пришедшая в храмину, вероятно, в дом, где святой старец Иосиф нашел наконец убежище вместо вертепа для юной матери с новорожденным младенцем, а может быть под храмину, евангелист разумеет и вертеп, ибо в Священном Писании называются храмины иногда даже гнезда птиц. Видишь от рача, увидели столь желанного, столь усердно искомого младенца царя в бедной хижине, быть может, в яслях, в простоте и уединении, только с Марией, пречистой матерью Его. Даже об Иосифе евангелист не упоминает. Вероятно, он в это время отлучался по домашней надобности за пропитанием для святого семейства. И несмотря на эту бедность, окружавшую отроча и мать, святые волхвы, как только увидели его, тотчас же падшие в трепетном благоговении, пали перед ним на землю и, поклонившись ему, поклонились как лицу божественному. Их чистое сердце одним чувством постигло тайну для их ума еще непостижимую, тайну Божества Христова. Постигло подобно тому, как предтеча Иоанна еще во чреве матери своей радостным взыгранием приветствовал приближение к нему сего же Богомладенца, находившегося тоже во чреве своей матери Девы. И отвергшая сокровище своя, принесшая ему дары злато и ливан и смирну, оказали ему в его убогой колыбели такие почести, каких не оказали и самому Ироду в его роскошных палатах. Три дара принесли единому от Троицы, как бы в честь Святой Троицы. Злато, как дань царю царей, ливан или ладан, как чистую, богоухающую, бескровную жертву Богу и в то же время вечному архиерею небесному, а смирну, как будущему мертвецу, который своей смертью разрушит царство смерти. Известно, что смирная, то есть благовонным составом, который добывался из дерева, иудеи намощали тела умерших. Злато, ливан и смирна – лучшее из всего, чем славилась родина волхвов, отдаленный Восток. И как эти дары не похожи на кровавые жертвы иудейские из тельцов и овнов, как они напоминают дары христианские. Не напрасно святой Златоуст называет волхвов первенцами Церкви Христовой, начатком верующих из язычников. В лице их языческая неплодящая церковь узнала чаяние языков, Христа, и преклонилась перед дивным младенцем, который вскоре соберет воедино расточенное чадо Божие. Не смущайся и ты, православный христианин, когда гордые своим мнимым знанием разные уже учители будут тебе толковать, что Богу нужны от нас жертвы только духовные, что Он не нуждается в наших приношениях вещественных. Правда, Господня земля и исполнение ее, все, что наполняет ее, и сам ты только его создание, но ему нужно твое усердие, и он, видишь, с любовью приемлет от волхвов дары вещественные. Приноси и ты свою лепту на украшение храма Божия, на свечу перед святой его иконой, на воскурение перед ним фимиама кадильного. Приноси с тем же усердием, с каким приносили волхвы, и верь, что он примет и твою жертву с любовью, и благословит тебя за твою к нему любовь. Явиться к новому царю с дарами требовало и усердия, и обычаи восточных стран, а между тем никогда святому семейству не были дары так благопотребны, как теперь. Если что и было у них в Назарете, то они не могли взять много, надеясь скоро возвратиться. А теперь предстояло трудное и поспешное путешествие, бегство в Египет. С чем бы отправились они в чужую страну без помощи, полученной от волхвов? Их дары были даром свыше, на дальний путь. Кому же дар? Тому, кто пришел обогатить нас всех своей нищетой, кто всем дает дыхание и жизнь, и все. Как велико и глубожественное к нам снисхождение. Впрочем, святый Дмитрий Ростовский замечает, что Матерь Божия и из того злата, которое принесли волхвы, почти все раздала таким же бедным, как сама. Мало нечто на путь в Египет удержавши. Но обратимся к повествованию в Ахуах. Они провели в Вифлееме по крайней мере день или два. Можно ли было скоро оставить это святое место? Как было не насладиться многократным лицезрением божественного отрочати, не расспросить о всем Его Пречистую Матерь? Исполнив свое заветное желание и поклонившись Господу, они хотели уже возвратиться в Иерусалим, чтобы сдержать слово, данное Ироду, чтобы поделиться с ним и со всеми иерусалимлянами той святой радостью, которой полна была душа их. Но в том-то и была великая опасность. И вот Господь снова вразумляет их, и притом уже не через звезду, а во сне, подобно тому, как вразумлял он не раз и святого Иосифа, и весть, приемши во сне, «Не возвратитесь к Ироду». Они не стали изыскивать причины, почему не велено возвращаться к Ироду, а в простоте верующей души покорились велению Божию, и иным путем, другой дорогой, вероятно, на Хеврон, кругом Мертвого моря, от Идоша в страну свою. Церковное предание говорит, что святые Вохвы и в своей стране возвещали всем, что видели и слышали о Христе Спасителе, и были первыми проповедниками Христа среди языческого мира. Дивны пути промысла Божия. Кто бы мог подумать, что где-нибудь в Персии или Аравии ожидали так прилежно пришествия того, о рождении коего не знали в самом Иерусалиме. Между тем, вот язычники-волхвы не только узнали об этом, но и пришли издалека на поклонение новорожденному Спасителю мира. Видно, эти язычники были достойны такой милости Божией. Они не читали пророчеств, только по преданиям от предков своих знали, что в Иудее должен родиться славный царь. И однако же, лишь только увидели его звезду, как идут в Иерусалим, смело ищут его, хотя и слышат, что в иудейской земле есть уже царь, давно царствующий, гордый, жестокий, что, спрашивая о другом царе, они себя подвергают опасности. Не смущает их вид бедности, убогие пелены, бедная мать, и в убожестве они узнают Спасителя и поклоняются Ему, как Богу. Сколько трудов, лишений и опасностей, и ради чего? Чтобы только прийти поклониться новорожденному царю, который, казалось, еще не мог и награждать поклоняющихся ему, и уйти во свояси. Это ли не вера, достойная отца верующих Авраама? За сию-то веру они и оказались достойнее самих иудеев. Первоверховный апостол Христов не напрасно возвестил, что боящийся Бога и делающий правду во всяком языце приятен Богу. Пример волхвов показывает, что такие люди действительно могут быть во всяком народе. Везде, где только благодать Божия обретает таких богобоязненных людей, способных быть членами Царствия Божия, она неисповедимыми путями приводит их ко Христу. А иудеи почивали на законе, знали все пророчества о Христе, и волхвам же указали, где Христос рождается, и никому из них не пришло на мысль, хотя бы из простого любопытства, дойти с волхвами до Вифлеема и увидеть младенца, которого те искали. Какое нерадение, какое духовное ослепление! Зато и лишились они великого счастья, которое досталось на долю язычников волхвов. «Царица Южская, — говорит им впоследствии Спаситель, — восстанет на суд с родом сим и осудит ей. И яко прииде от конец земли, слышите премудрость Соломонова, и все боли Соломона здесь. Восстанут на суд и сии мудрецы и язычники, и осудят нерадение иудейское». Святый Златоуст в истории поклонения волхвов видит указание на будущую историю церкви. Волхвы, ранее иудеев, поклонились Христу, так и язычники, ранее иудеев, войдут в Церковь Христову.